Ну, а мы перейдем к теме, которую хотели обсудить в нашем эфире. Поговорим мы о экологической ситуации, которая складывается в последнее время в разных регионах России, но поводом для этого стала другая вещь. Тут актер Стивен Сигал заявил, что он намерен защищать Байкал, причем не просто так, а строгими законами. Он намерен обратиться к нашим законодателям и попросить их ужесточить экологическое законодательство в стране.
То есть он побывал на Байкале, увидел все, наверное, так увидел я.
Вот что он сказал. «Я назначен одним из ответственных за защиту Байкала. Одна из наших главных целей – разработка нового законодательства, которое будет намного строже к тем, кто в нарушении или в обход закона загрязняет это озеро. Надеемся добиться этой цели не только при помощи законов, но и посредством образования», – сказал Сигал.
Тут нужно сказать, что президент Владимир Путин поручил Кабмину совместно с властями Иркутской области и Бурятии проработать вопрос о проведении в России года Байкала. И, по словам замполпреда президента в Северном федеральном округе Александра Бутина, негативное влияние на водные объекты Байкала и в целом на байкальскую природную территорию не уменьшается. И основной причиной сложившейся ситуации является игнорирование именно администрациями муниципальных образований законодательных ограничений на оборот земель особо охраняемых природных территорий. Конечно, здорово, что на эту проблему обратили внимание.
Да, это действительно проблема-то большая. Я был 2 раза в этих местах, и я не углубляюсь уж в серьезные экологические проблемы. Mm-hmm. Что творится на берегах? То есть как они загажены? Эта загаженность идет личная, то есть разбрасывают люди, не пойми, что там по берегам. И, ну, чтобы представить такое Байкал, ребята скажут, это 8-е чудо света абсолютно. Это что-то нереальное.
Ну, есть специальные туры на Байкал. Люди в других странах копят деньги годами, чтобы добраться до Байкала, чтобы посмотреть, да, на это чудо. А вот у тех, кто живет на берегу этого озера, отношения вот почему-то вот такое.
Эйфории не вызывает, видимо, поскольку когда рядом что-то находится.
Ну, а к нам присоединяются наши эксперты. Первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расул Мухамедов. Элмурод, здравствуйте.
Доброе утро.
И главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского кинологического института имени Ильичева, доктор биологических наук Владимир Раков. Владимир, здравствуйте. Владимир, вы с нами? Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот по поводу этого мнения Стивена Сигала, как вы считаете, действительно нужно нам каким-то образом дорабатывать или ужесточать экологическое законодательство? Ну, пока в отношении Байкала, но вообще хотелось бы поговорить в принципе по поводу того, что у нас происходит сейчас на наших водоемах.
Да, конечно. Я думаю, что ужесточать нужно обязательно. У нас ведь не только Байкал, вот на Дальнем Востоке самое большое озеро Ханка, тут тоже беда. Вот последние годы уровень его превысил все максимальные отметки, которые ранее были отмечались, и у нас уже вынуждены людей даже переселять с населенных пунктов, которые на берегу находятся озеро, так как затапливает сейчас это самое, вот эти населенные пункты. Ну и не только это, там, значит, поскольку озеро трансграничное, с Китаем же мы его делим, то китайцы на своей стороне занимаются интродукцией новых видов, допустим, рыб. Поэтому в озере Ханка появились такие рыбы, которых мы ранее никогда не видели. То есть там, допустим, южноамериканский веслонос, там еще какие-то рыбы.
То есть это рыбы, которые никогда не жили в Байкале?
Да, не жили никогда в озере Ханка, понимаете, я про Ханку больше говорю, потому что я в Приморском крае живу, в Владивостоке. Вот, и аналогичная ситуация, наверное, и в других водоемах, то есть сейчас изменяются очень сильно, видимо, гидрологические режимы, появляются новые вселенцы, причем без всякого обоснования, раньше писали научное обоснование по климатизации, сейчас вроде это отменили правила, поэтому, мне кажется, нужно природоохранное законодательство ужесточать, а не ослаблять, как сейчас это делается.
Ну вот, да. Смотрите, тут еще за последние дни пришли новости о том, что прокуратура и Следственный комитет начали проверку по факту 2 экологических происшествий, произошедших за последние недели. Ведомствам предстоит установить причины массовой гибели рыбы в Калмыкии и выявить виновного в разливе нефти на Оби. И вот с одной стороны, привлечение внимания — это всегда положительный фактор. Во многом благодаря распространению интернета, конечно, мы узнали о многих крупных авариях и ЧП, опять же таки, благодаря блогерам и очевидцам, распространяющим эти видео в сети. А с другой стороны, возникает вопрос: а действительно ли экологических катастроф стало за последнее время больше? Или же просто они становятся чаще заметны благодаря тому же интернету? Элмурод.
Я думаю, что чаще заметны, если... конечно, не сомневаюсь.
Да.
Да. Ну, говорить об экологических катастрофах пока преждевременно. Происшествия действительно становятся больше. Да, происшествия действительно становятся больше, потому что, ну, во-первых, изнашивается инфраструктура, наша, созданная при Советском Союзе, и все больше техногенных аварий становится. Только за лето мы зафиксировали 6 крупных аварий. Вот, соответственно, это все сказывается, естественно, на экологии, с одной стороны. С другой стороны, ну, есть четкое понимание, что у нас меняются в целом природные условия. Вот коллега уже сказал про изменение водных балансов, про изменение климата. Это приводит тоже, это довольно сильный стресс для биосистем, для животного мира. То есть они ослаблены в результате, то есть начинаются всевозможные изменения. Это тоже приводит к тому, что у нас начинают появляться такие факты, как массовый замор рыбы и так далее. То есть, ну, вот мы можем говорить о том, что не всегда человек является причиной этого, но и в целом изменение климата, хотя, наверное, там тоже роль человека,
ну, да,
значительна. Да.
Опять же.
Вот.
Ну...
Но информационное поле стало намного открытие, то есть люди находятся у нас везде. Вот, мы сейчас как раз тотально призываем к тому, чтобы государственные системы мониторинга и контроля окружающей среды учитывали вот этот фактор, потому что, к сожалению, пока все наши проекты, они какие-то такие независимые, то есть они никак не учитывают мнение людей, мнение населения. Мы считаем, что наши системы мониторинга, состояние окружающей среды, должны быть четко привязаны к таким сигналам, которые часто поступают намного оперативнее, чем с каких-то других источников.
Так а чего не хватает нашей вот этой системе законодательной поддержки? У нас действительно недостаточно жесткое законодательство экологическое?
У нас законодательство во многом жестче, чем в других странах. Вопрос в том, что у нас исполнение этого законодательства, оно хромает, да, с одной стороны. С другой стороны, ну, например, вот сейчас идет обсуждение там, в том числе законодательство по Байкалу.
Угу.
Вот, и, ну, мы, например, там предлагаем, в рамках этого предложили отказаться от использования целого ряда товаров, там, фосфоросодержащих моющих средств, там, пластиковых пакетов, ну, хотя бы там в 50-километровой зоне от Байкала, что, с нашей точки зрения, снизит нагрузку, про которую вы говорили. Мусора будет меньше на берегах, и водная среда не будет так быстро меняться.
Но, а вот, вот
но
вы,
это требует всегда очень большого количества согласований. То есть лоббистов у этого, явно выраженных лоббистов, у таких предложений нет. Нам из Госдумы пишут, что вот мы готовы посмотреть, но напоминаем, что общественная организация не обладает правом законодательной инициативы. Нам такие отписки приходят, при этом... Почему депутату не взять, любому депутату не взять наше предложение за основу и не внести такие поправки, мы не очень понимаем.
Ну вот смотрите, прокуратура Калмыкии назвала предварительную причину массовой гибели рыбы в регионе. О проблеме, я напомню, стало известно несколько дней назад. Проверка показала, что рыба, скорее всего, пострадала от засухи и нехватки кислорода в воде. Насколько эта версия верна, Владимир, по-вашему?
Я думаю, что верна. Вот. Но там надо иметь в виду, что осенью у нас наблюдается всегда в пресноводных водоемах гомотермия, то есть когда вода в поверхностном слое из-за понижения температуры до плюс 4 максимальная, значит, она становится тяжелее, чем та, которая внизу. И верхние слои, более холодные оказывающиеся, ну сейчас похолодание живет, они заменяются на нижние. Поэтому нижние, бедные кислородом, где там сероводородное загрязнение может быть, оно поднимается вверх, и от этого происходит зачастую вот нехватка кислорода в целом водоеме, и гибнет в массе рыба. Вот. Я думаю, что правильно, замор, скорее всего.
Понятно, но а каким-то образом... Да,
Можно возразить?
Да, конечно.
Ну, дело в том, что у нас похолодание происходит каждую осень.
Да, вот, каждую осень.
Засуха происходит каждые там 3-4 года, особенно в регионе Калмыкии. Да. И говорить, что мы не помним, чтобы у нас был такой массовый замор. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас в Волгограде зафиксировано на берег выбросились сомики тоже донные. Там, в большом количестве. Поэтому сейчас идет экспедиция там по Волге. Вот. И поэтому мы хотим все-таки получить результаты, потому что наши коллеги из фонда «Без рек, как без рук» сейчас как раз занимаются там анализом состояния реки. Вот. И мы все-таки хотим в том числе учесть эти условия. То есть для того, чтобы произошел замор в конкретном водохранилище, то должно быть стечение факторов. Вот. И пока мы...
Только один антропоген... к этому привести не может.
Потому что у объединения кислородом могут быть разные причины. То, что коллега назвал, но тогда это должно происходить по всем водохранилищам одновременно, но этого нет, да?
Ну да, на одной территории.
Да, возможно, все-таки есть какие-то выбросы, которые тоже привели к каким-то последствиям, в том числе и к изменению кислородного баланса в воде.
Вот вообще...
провести полноценную проверку.
Вообще вот эта вот ситуация, в частности, с Халактырским пляжем, да, когда вот окончательно вроде бы как утвердились в том, что во всем виноваты красные водоросли, хотя первые замеры, которые делались, выявляли там превышение норм по химическому составу в разы. Вот насколько можно верить действительно попытке объяснить какую-то, вы говорите, катастрофу, да, неправильное слово, но по-другому не называется. Объяснить какую-то экологическую катастрофу, которая происходит в каком-то месте, природными явлениями?
Давайте будем честными. Да, кому вопрос?
Мурат, давайте начнем с вас, потом Владимир.
Да, давайте будем честными. У любого природного события могут быть стечения природных факторов, должен быть спусковой крючок. Вот, а может быть антропогенный фактор. Соответственно, дальше это может там превратиться. То есть, что вызвало красный прилив? Кто-то ответил, пока нет. То есть, можно признать, что случился красный прилив, да, действительно, сейчас все там данные показывают на это, но чем он был вызван и в таком масштабе, надо смотреть. Так, мы сейчас, например, анализируем там сейсмическую активность в этом районе, потому что нужно было, чтобы сильно поменялись условия в океане для того, чтобы произошло такое событие, да.
Этими превышениями норм-то? Вот эта информация, она почему-то куда-то исчезла?
Для этого нужно понимать, что такое анализ. Вы берете анализ воды не на всей площади, а в конкретном месте. Вот, если у вас там за полчаса до этого прошла какая-нибудь лодка, из которой что-нибудь текло, то вы получаете нефтепродукты.
Понятно.
То есть это не говорит, анализы, полученные в конкретных пробах, не говорят о массовом поражении там всего западного побережья или там восточного побережья Камчатки. Вот, поэтому в анализах это есть, но носит ли это тотальный характер и насколько объем загрязнения, вот это вопрос. Поэтому первоначальные версии, то есть данные есть о том, что есть загрязнение, когда их анализировали, если они в других точках, и их там не находили, то, соответственно, вот эту версию техногенного характера поэтапно отметали. Поэтому там все логично. Вот, если вы возьмете весь спектр проб, которые там Росприроднадзор выкладывал, и наши пробы, и гринписовские пробы, то вы увидите, что все-таки это носит локальный характер.
Владимир, а вы с такой оценкой согласны?
Отчасти согласен, но я, конечно, не согласен с тем, что красный прилив здесь виноват, потому что район Восточной Камчатки, он открыт полностью в Тихий океан, совсем рядом находятся огромные глубины, течения до 1 метра в секунду мощные, приливы-отливы до 2 метров, то есть вода там меняется каждые полсуток, два раза в сутки. И поэтому там грешить на то, что там сформировался красный прилив, нельзя, тем более, что красный прилив в районе Камчатки там был зафиксирован не только от водорослей, даже не столько от водорослей, сколько от инфузорий, допустим, или там у нас бывают еще красные приливы, связанные с зоопланктоном, когда он жиром просто питается и становится красного цвета. То есть нужно фактически материал, то есть взять пробы именно у дна, там, где погибли животные, и сказать, какие, в какой концентрации находятся эти красные водоросли. Этого сделано не было, и сейчас, по прошествии уже многих дней, боюсь, что невозможно так что-либо определить, так как уже и животные, которые погибли, разложились, скорее всего, или разлагаются, и отбирать пробы у них кишечников, желудков, чтобы посмотреть, от чего они погибли, уже, наверное, сложновато. А теория с красным приливом, она очень скользкая, и здесь никаких пока фактов серьезных не приводят те, кто вот за эту гипотезу, как говорится, зацепился. Но думаю, что может быть, в ходе анализов проб, которые еще продолжаются, что-то дополнительное получится. Но основное даже не было получено, допустим, мы не знаем масштабы катастрофы. Сколько погибло, какие виды. Даже нет списка видов, которые погибли. Там я немало отмечал, что в СМИ фигурируют, допустим, мидии, но там ни на одной фотографии я мидии не видел. А вместо мидии показывают силику, допустим, двустворчатого моллюска, который закапывается в гроб. Вот. Поэтому просто когда отсутствует даже элементарная информация о масштабах катастрофы, о том...
надо делать осторожнее оценки. Да. Спасибо вам большое.
Здесь очень
спасибо.
Сложно.
Главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского кинологического института Владимир Раков был с нами на связи. И первый зампредседатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расул Мухамедов. Ну а мы прощаемся с вами. С вами сегодня были Людмила Шаулина, Алексей Певчев и Василий Белоусов.
Хорошего дня.
Удачи.
Счастливо.